Теперь давайте попробуем посмотреть непосредственно молитвы ко святому причащению. То есть те самые высоко духовные, почти поэтические слова святых, которыми они выражают свое настроение при подготовке к святому причащению. Вот у нас вызывает недоумение, как это так жить, постоянно в сокрушенном настроении духа и одновременно испытывать благодатные действия, которые имели святые. Вот это, конечно, для нашего ума, для нашей поврежденности, ну, как бы несочетаемая вещь, как нам кажется. У нас покаяние это всегда представляется каким-то грустным, мрачным, тяжелым, очень давящим таким действием на душу. Вот, потому что мы под покаянием понимаем раскаяние. Раскаяние – это что-то такое страстно-эмоциональное, такое с криками, с воплями, там, с падением на колени, с земными поклонами, там, с разрыванием своих одежд, как это в Ветхом Завете было. Вот, вот нам так оно представляется, да? Потому что мы смотрим на внешний образ. Этот внешний образ, он, еще раз скажу, он на страстях основан. Он эмоциональный, он душевный, а в душе страсти. А вот покаяние как духовное явление, оно внутри, тихое, тонкое. Оно не мучительное, не страдательное, не мрачное, не тяжкое, потому что оно является от действия благодати в человеке. И вот первые признаки действия благодати, то есть когда Бог начинает содействовать человеку при правильных знаниях, при исправлении веры, при доказательстве этой веры жизнью, при отсутствии смертных грехов, при искреннем сожалении о ранее совершенных грехах, при правильной борьбе со страстями, смотрите, я опять назвал все условия примирения со Христом. И вот при таком уже практическом жизненном состоянии человека покаяние уже не является болезненным, мучительным, страдательным и тяжко кровопролитным каким-то таким изматывающим, что ли, человека. В таком виде, конечно, находиться человек долго не может. Это больше будет похоже на печаль, близкую к отчаянию. Чтобы не свалиться туда в отчаяние, надо усиленно в себе возгревать надежду на Бога, напоминая себе об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Потому сегодня покаяние не проповедуют. Сами священники крайне редко знают это духовное состояние покаяния, который начинается со страха Божьего и сокрушения духа. Им это не знакомо, первые признаки покаяния. Они же с благодатью только бывают. А раз они этого не знают, ну, значит, и доступа благодати к ним нет, хотя они и таинство сами совершают, то есть Бог совершает через них таинство. Уж они-то, кажется, ближе всех должны быть. Но если нет практического опыта покаяния, которое рождается через борьбу со страстями, борьба со страстями необыкновенно полезна, говорит святитель Игнатий. Видите, как чудесно это все. Она необыкновенно полезна. А для нас она необыкновенно мучительна. Мучительна и страдательна. Потому, говорят, находиться в этом состоянии, это в депрессию впадешь. Тут на таблетки тебя посадят и прочее. Видите, какое у них ложное понимание. Потому что если они это делают, то в виде раскаяния, без борьбы со страстями, и их покаяние становится мертвым, от него рождается отчаяние, там нет надежды, надежды, которая преобладает над осознанием вины, осознанием погибели, страха Божьего, преобладает, как бы преодолевает вот эти действия тяжести, которые внутри возникают от осознания своих грехов, а благодать смягчает это действие и растворяет его надеждой. Надеждой на милосердие Божие будешь спасен, как говорит святитель Игнатий. Вот это какое-то внутреннее осознание, оно откуда-то берется, нам непонятно откуда, от таинственного действия благодати, которое уже в сокрушенном настроении духа начинает присутствовать впервые. И вот это вот растворение одного другим происходит, и мучительности, и такой страдательности, доводящей до отчаяния, нет. Поэтому и святые, находились в покаянном настроении, их это не тяготило. Это не тяготило, наоборот, находясь в этом настроении и состоянии, они всегда были с Богом. Вот как пророк Давид, вот давайте вспомним, его надо чаще вспоминать, потому что мы и псалмы некоторые знаем и читаем их регулярно по тексту, который нам предлагается в правилах и везде. Значит, сердце сокрушенное, смиренное Бог не уничижит, не отвергает. То есть вот это вот сокрушенное, смиренное сердце, вот мы и должны искать, находить его. находить вот это настроение и состояние, научиться его делать. Оно не просто волной налетело и потом куда-то исчезло. Нет, оно будет каждый раз приходить при правильных попытках и при желании иметь это настроение. Благодать немедленно откликается и начинает содействовать. Вот как. А если же для благодати нет доступа, много препятствий, в том числе и смертные грехи и страсти, которые мы любим, благодать не придет. И покаянный урок, урок сокрушения духа или страха Божьего, не получается у людей. Они говорят, все мертво, душа не отзывается. Но кто же в этом виноват? Виноваты мы. Мы хоть сколько можем просить, приди и вселись в ны, обращаясь к Духу Святому, прося благодати и помощи. Но не может Дух Святой прийти благодатью своей вселиться в нас, не может. Даже в первых признаках не может проявиться в страхе Божьем, в сокрушении Духа, потому что ну, мы препятствуем Ему, мы запрещаем Ему, мы имеем смертные грехи, любим их. Ну как Он придет на это наше состояние смерти, если мы Его любим, хотим, живем в Нем? Не боремся с ним, даже не осознаем его, ну и не осуждаем его в себе. Да даже сознательно делаем эти смертные грехи. Почему? Ну, потому что любим. Часть из этих смертных грехов приятны. По-плотски, по-страстному приятны. И поэтому люди не хотят их оставлять. Вот в чем трагедия. Ну давайте посмотрим молитву вторую, святителя Иоанна Златоуста. И еще раз подчеркнем для себя, докажем, что то состояние, в котором святой пишет эту молитву, это состояние святого человека, это состояние святости, состояние благодатное. Тем не менее, он пишет такие слова в молитве, употребляет, что как будто самый последний грешник вообще. Из них же первый есть маз. Иисус Христос пришел в мир грешное спасти, от них же первый есть маз. То есть я первый, я самый худший. Вот так свойственно святым, вот так. Мы смертные грехи делаем, любим и вообще не сожалеем, не каемся или там какое-нибудь изобразим раскаяние. В некоторых, а другие делать продолжаем. Это эмоционально страстное. Они в мельчайших грехах каялись так, что мы в смертных так каяться не можем. И вот, например, слова святителя Иоанна Златоуста, чтобы мы понимали, что вот слова для нас подходят, а его состояние при этом нам совершенно не свойственно. «За неже весь пуст и пался есть». То есть потому, что я весь пуст, пуст от добродетелей. Нет добродетелей. Он как бы признает, он видит, что он пуст. Как он это может видеть, что он пуст? Духовное зрение открывает ему свое ничтожество и окаянство в сравнении с Богом. В сравнении с Богом. А в сравнении с множеством других людей он святой. Но сравнивать-то святые научились себя с Богом, то есть с тем, кому они пытаются подражать, подобие, кому они хотят достигнуть. Вот по сравнению с Господом Иисусом Христом, пустота, он говорит, нет добродетелей. Несовершенство добродетелей они оплакивали так, как мы не можем оплакивать свои смертные грехи. Несовершенство добродетелей, что нет полного подобия. Да? И пался есть, еще и пал, значит, во все грехи. Да? Ну вот нам бы вот это вот пережить, вот эти слова, искренне, вот это было бы хорошо, может, дух бы наш сокрушился. Вот святитель Иоанн Златоуст от своего рождения множество безобразий и беззаконий, которые мы совершали, он их вообще не совершал, вообще. Но он вынужден, как врач духовный, вынужден был о них знать. Но чтобы народу проповедовать, как пастырь духовный, чтобы работать с больными, как врачи, многими болезнями сами не болели. Но они знают эти болезни, и они их обязаны лечить. У тех людей, которые больными приходят к ним за помощью. Вот так и он, как духовный пастырь, он знал о многих болезнях, которые сам в жизни просто никогда не делал и близко, близко даже, да, не мыслил о них. Вот. И при этом он говорит, пался есть, то есть весь падший такой, да, пустой и падший. Вот нам бы вот это осознание. А нет, мы наполнены своим самомнением, достоинством, своим там высокоумием, своим превозношением над ближними, осуждением ближних. Вот этим мы наполнены. Наше тщеславное самодовольство вот не дает нам вот осознать эти слова и сокрушиться. А он вот так о себе пишет. Еще раз подчеркиваю, для чего я вот эти слова выделяю. Мы же сейчас будем пытаться разбираться, а где же тут о прощении грехов в причастии, и где тут о том, что попаляются страсти-то. Сейчас мы будем подбирать эти слова. Значит, первое. Покаянное настроение Духа Святого, который составил эту молитву и произносил ее сам себе при подготовке к святому причащению. Это помогало ему удерживать внутреннее сокрушение духа, покаянное настроение духа, потому что без этого настроения принимать таинство невозможно. Ни одно таинство не может совершиться, оно будет в осуждении человеку. Видите, вот, а мы в молитвах, значит, ко святому причастию вот это не видим, от этого, читая, не сокрушаемся от таких слов, а хотим найти то, что нам приятно, что страсти-то попаляются, поэтому бороться с ними не надо. У нас складывается такое новое предание каких-то неизвестных старцев. Бороться не надо. Зачем эту сложную науку изучать, слезы, пот и кровь проливать? Ну зачем распинать себя на кресте Христовых заповедей? Ну причастие принимай, оно просто причастие попалит все страсти, и ты вот просто так вот святым станешь, да и все. Ну, следующие слова, на которые стоит обратить внимание в этой же молитве. «Но да будет ми уголь пресвятаго тела твоего и честные крови твои я». Уголь, видите, опять. Огонь попаляющий, а здесь он применяет слово «уголь» – горящий. Вот как горящий уголь, если упадет на змею и обожжет ее, она начинает шипеть, злиться, извиваться от боли и стремится немедленно ужалить того, кто ей причинил вот этот ущерб. Вот это срабатывает у ней, вот такая защитная реакция. Вот так и страсти наши. Так и страсти. Если мы с ними борьбу не ведем, если мы их любим, мы их питаем, а причастие принимаем, то происходит вот некоторый такой ожог, от которого страсть воспаляется, и она жалит человека и заставляет его согрешить еще больше. Как бы страсть хочет получить компенсацию за ту неприятность, которую она получила. И человек, когда не может этого выдержать, он слаб, в борьбе не научен, не подготовлен, не ожидал такого всплеска страсти, он идет на поводу этой страсти, ум помрачается, и человек совершает грехи один, второй, третий, пятый, не может удержаться. Люди говорят, я вроде как с ума-то не сошел, я умом понимаю, что это же делать нельзя, я уже знал. И несет так, что человек не может остановиться, не может, он делает грех. Что это происходит? А вот примерно вот такое происходит. Уголь-то мы приняли, а со страстью не боролись. То есть она не отделена от души. Она часть души. Это падшее естество, это то состояние поврежденного естества, в котором мы живем и борьбу не ведем. Если отделение сознательного в борьбе, в тяжелой борьбе не происходит, то вот этот огонь, уголь горящий, он обжигает и душу в том числе тоже. А страсть вот так вот свирепеет и начинает жалить, что человек не может с ней справиться. Вот один из признаков недостойного причащения – это когда воспаляются страсти после причастия, и человек ничего с ними не может сделать. Вот так вот уголь, да, или огонь, а дальше смотрите, какое идет необычное перечисление. «Во освящение и просвещение и здравие смирения моей души и телу». Значит, обратим внимание, смиренный. Вот здесь все-таки смиренный – я бы уже относил к состоянию святого. Если мы вот так сейчас переведем это слово, это состояние, вот, это добродетель, которая предпоследняя перед той высшей, которая является любовь. И вот, находясь в состоянии развитых добродетелей, приближаясь к вершине, это я говорил в самом начале, что это третий вариант, когда святые причащаются, святые и страсти уже связаны. Они не обладают, они не имеют такой силы, как раньше, благодать их связывает, они еле-еле там уже дышат и чахнут, ну так выражусь человеческим языком, и они не могут уже повредить человеку, но если, конечно, человек не будет делать специально каких-нибудь грубых ошибок и не захочет возвращаться назад, то происходит как раз от причащения, освящения и просвещения. Вот этот огонь уже не сжигает душу, уже нет тех грехов, которые надо сжигать, а есть остаток страстей, которые уже связаны. И при этом освящается и просвещается душа. Вот как бы об этом говорит святой. Как святой, он знает, как это просвещение и освящение, как оно проявляется при святом причащении, как оно действует после причастия. Нам это совершенно незнакомо. Вот мы читаем молитвы и эти же слова повторяем, подражая святому. А какое нам освящение и просвещение, и здравие вот этой нашей душе и телу, когда мы в грехах и страстях, когда мы борьбу не ведем, когда у нас есть еще смертные грехи, но мы читаем эти слова, нам же их предложили, те, кто составили это последование, они просто взяли механически вот эти молитвы святых, которые сами для себя их составляли, и читали их перед причастием из разных веков, из разных стран. Вот они взяли эти молитвы, соединили в одно правило и дают нам их читать, думая, что чем больше таких молитв у нас будет, чем больше мы их прочитаем, тем лучше мы подготовимся. Но молитвы-то совсем не для нас, не про нас. И тут возникает некоторое противоречие при серьезном осознании вот того, что мы читаем, если мы будем понимать. Так вот, освящение и просвещение – это высокая стадия, это святость. Там происходит освящение и просвещение от святого причащения. И душа, здоровая уже душа, она укрепляется в этой благодати. Так что противодействовать уже не только злу внутреннему, которое связано, но Господь их выводил на противодействие злу внешнему, на просвещение людей, на то, чтобы выводить их из тьмы, неведения и неверия, для оказания им помощи в борьбе с их страстями, чтобы брать их на руки и нести по этому непроходимому болоту. Вот для чего вот это освящение и просвещение в причастии сообщалось святым. Но мы-то это читаем, как будто бы и нам это тоже свойственно, но вовсе не свойственно. Дальше слова через запятую. «Во облегчение тяжести многих моих согрешений». Вот это вот как раз, наверное, нужно относить к тому варианту, когда человек ведет борьбу со своими страстями. Вот это уже к нам ближе. А святой, видите, перечисляет то, что ему известно и знакомо, но сегодня оно как бы не преобладает над ним. Вот эта тяжесть многих моих согрешений – это его осознание, это его внутреннее настроение и состояние. Это тех согрешений, которых сейчас нет по сравнению с нами. У нас вот они реально есть, и мы об этом не сожалеем, не сокрушаемся. У него их нет на тот момент, когда он говорит эти слова или пишет эти слова. Но мы это уже можем воспринять. То есть облегчение тяжести. Потому что если бы мы осознавали тяжесть своих грехов, их множество, и по количеству, и по качеству, их срам и мерзость, эти все беззакония, как жертвы дьяволу, как вражду против Бога, от которого мы просим помощи и хотим его принять в себя, а у самих тяжесть давит нас, и мы ее не осознаем. А он, являясь святым и легким в духовном плане, он еще просит облегчения. Да? Вот для него это свойственно. А мы читаем бегло, не осознавая вот эти слова, степень, качество этих слов. И дальше. «Во отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, во умерщвлении страстей». Вот здесь как раз встречается вот это выражение в этой молитве святого Иоанна Златоуста. «Во умерщвлении страстей». Еще раз подчеркнем, что здесь идет речь о состоянии святого. В каком виде страсти у него сейчас действуют? В виде самых ничтожных проявлений в виде простительных грехов. Это пылинки по сравнению с нашими тяжкими грехами, тем более со смертными грехами. Мы свои простительные грехи не видим, не знаем, даже не понимаем, что они сотнями могут за день происходить. Это просто ум наш не способен их замечать. А они это видели. Они об этом глубоко сожалели. Причем, смотрите, умерщвление страстей, это что означает? Это значит, что они когда-то были обнаружены, когда-то были связаны с помощью благодати в результате правильной, грамотной борьбы по законам аскетики. Когда-то они, условно говоря, завяли, потеряли силу, свою мощь, вошли в состояние немощи. И сейчас они могут проявляться только в виде вот этих простительных грехов. Но они показывают как бы то, что они еще существуют. И вот в душе святого вот эти простительные грехи вызывали глубочайшее сокрушение, которое не свойственно нам даже в смертных грехах, как я уже говорил раньше. Так вот, им бы, святым, хотелось, чтобы эти страсти вообще умерли, вообще, чтобы они перестали проявляться даже в виде простительных грехов. Вот бы чего им хотелось, и они об этом просили Христа. Но Господь по своей премудрости не освобождал полностью даже своих святых от действия вот этих страстей в самых-самых-самых тонких и малейших проявлениях. Почему? Ну, сами же они и объяснили. Чтобы не потерять сокрушенное настроение духа, чтобы не впасть в прелесть. Осознание своего несовершенства, видение своих тончайших вот этих, как пылинки, грешков, их огорчало так, что они сокрушенное настроение духа никогда не теряли. За счет этого они уберегались от прелести. Это их состояние нищеты духа, это было самым надежным оружием и средством против прелести. Вот так все у святителя Игнатия написано. Поэтому умерщвление страстей вот здесь, в этой молитве, это слова, которые нужно понимать именно так, вот как я сейчас пытаюсь сказать. Невозможно думать, чтобы у святого, вот и вначале он слова сказал, весь пуст и пался, и сейчас в умерщвление страстей, невозможно их принять буквально, потому что это святой человек. Святой человек, его состояние отличается от нашего, как небо, от земли. Такая высота святых по сравнению с нами, которые как черви еще ковыряемся в навозе своих страстей, в навозе вот этих, извините, земных проблем, которые никак нас не выпускают, и оторваться мы от них не можем. Да мы и любим это, как черви любят же эту среду, в которой они живут, это для них родное. Но так и для нас земля, земные дела, вперемешку со страстями и со смертными грехами, это родное, мы возимся вот в этом навозе, и для нас это нормально, как для червей. А для них, как для птиц небесных, которые высоко парят в небе. Им ковыряться вот в том, в чем мы ковыряемся, им не свойственно. Тем не менее, они пишут такие вещи: умерщвление страстей, весь пуст и пался. А мы воспринимаем это буквально, как будто бы это вот у них состояние такое же, как у нас было. Нет, их слова, они означают совершенно другие вещи. И поэтому нельзя их просто транслировать на себя и думать, создавая новые предания, что если мы будем причащаться, что даже без борьбы, даже без знания своих страстей и их симптомов, они будут связаны, побеждены и умерщвлены. Вот надо очень серьезно к этому относиться, ни в коем случае нельзя поддаваться на прямое понимание вот этих выражений и применять их состояние к себе, думая, что мы имеем такое же состояние, и эти слова тоже в прямой форме нам подходят и касаются и нас в том числе, как и тех святых.